В этом выпуске. Путин отказался безоговорочно поддержать прекращение огня в Украине. В Украине набирают обороты случаи диверсий. Убытки национальной авиакомпании Air Baltic в прошлом году составили 118 миллионов евро. Далее об этих и других событиях более подробно. Путин отказался безоговорочно поддержать прекращение огня в Украине. Владимир Путин, впервые комментируя предложение о временном перемирии, заявил, что в целом Россия его поддерживает. Однако принципиальное значение имеют нюансы гарантии того, что ВСУ не использует это время для перевооружения, в то время как у российской армии, по его словам, обозначились преимущества на фронте, прежде всего в Курской области. В Украине набирают обороты случаи диверсии, реализованных подростками под руководством российских спецслужб. Гибнут люди и в последнее время калечатся и погибают сами исполнители. Больше об этом в сюжете Оксаны Пугачевой.
Почти каждый день в Украине происходят теракты, раздаются взрывы вблизи и внутри зданий территориальных центров комплектования, горят автомобили военнослужащих и релейные шкафы. Исполнители этих терактов – украинцы. Или идеологические сторонники русского мира, или асоциальные личности – искатели легких денег. Очень активно к преступной деятельности привлекаются подростки. Вознаграждение, которое предлагается за работу, варьируется от 500 до 2000 долларов за выполнение одной задачи. Только за этот год в Украине совершено не менее 10 диверсий в территориальных центрах комплектования и отделениях полиции. В результате гибнут сотрудники силовых ведомств и случайные свидетели. А несколько последних случаев показали, что россияне ликвидируют и самих исполнителей, отмечает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства информполитики Украины Игорь Соловей.
Это люди, которые находятся в сложном финансовом положении, но которые хотят легких денег. Поэтому для спецслужб России это легкая добыча. Причем не значит, что деньги будут им заплачены. Сейчас они идут другим путем. Они ликвидируют тех, кого они привлекли к теракту.
Украинцев, особенно подростков, вербуют через телеграм-каналы. Российские спецслужбы создали их фактически для каждого областного центра. В каждом из них от нескольких сотен до почти тысячи участников. Накануне в Ивано-Франковске два подростка изготовили самодельное взрывное устройство, которое россияне дистанционно подорвали, когда устройство еще было в руках у детей. В результате один из них погиб, второй выжил, но получил травматическую ампутацию ног. Спецслужбы России работают очень коварно, утверждает Вячеслав Герасимчук, инспектор управления взрывотехнической службы Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Российские инструкции для изготовления взрывчатки, которые присылают спецслужбы страны-агрессора, подразумевают использование множества мелких деталей, что обеспечивает большой радиус поражения.
Всегда обращаем внимание на наличие еще одного взрывоопасного устройства. Может оказаться, что рядом есть еще одно или несколько устройств, которые не сдетонировали. На месте происшествия все иссечено, поскольку взрывчатку начинают подшипниками. Мы всегда находим мелкие элементы на месте.
Вербовке украинцев в значительной мере способствует российская пропаганда, дезинформация и фейки, которые активно распространяют те же российские спецслужбы. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Житель Латвии Юрий Ганин приговорен к 6 годам колонии среднего режима в Беларуси, сообщается на сайте правозащитной организации «Весна». Ганин был задержан в Беларуси 10 августа прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности Беларуси, оскорблении представителей власти и клевете на руководителя государства Александра Лукашенко. Ганину было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Сайт «Весна» отмечает, что суд проходил 12 ноября прошлого года за закрытыми дверьми. Напомним, МИД Латвии неоднократно призывал латвийских жителей воздержаться от поездок в Беларусь и Россию. Латвия согласилась исключить российского миллиардера Михаила Фридмана, основателя финансовой группы «Альфа Групп», из санкционного списка Европейского Союза, но не согласилась отменить санкции против российского миллиардера Петра Авина. К другим событиям. Аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в прошлом году составили 118 миллионов евро по сравнению с прибылью годом ранее. Председатель совета авиакомпании Air Baltic Андрей Мартынов рассказал программе подробности, в чем причина возникших убытков.
Основные убытки прошлого года, они в большей степени были связаны с повышенной амортизацией двигателей, потому что производитель сообщил, что планируемый моторесурс, он сократится, и, соответственно, была необходимость переоценку сделать в бухгалтерии этих двигателей. Самолеты летают, все происходит, но в бухгалтерии произвели такие перерасчеты. То же самое с долларом, но если доллар стал дешевле по отношению к евро, то... Опять же, ну, была бы прибыль, как в предыдущие периоды. Но в этом году вот совпало, что и доллар потестал крепче, да, то есть курс доллара неблагоприятно. Если смотреть по сути, то операционная деятельность, она более-менее позитивным ростом, да, и количество или объем выручки вырос на 12%, количество перевезенных пассажиров на 13%, общий объем тоже вырос перевезенных пассажиров. Наверное, надо уповать на то, что все циклично, доллар уже с начала года стал снижаться, то есть евро подрастает, для нас это позитивно.
Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами. Они, в частности, предусматривают создание убежищ первой и второй категории для всех новых зданий определенной категории, начиная с момента вступления закона в силу. Некоторые пункты поправок вызвали дебаты. Тему продолжит Михаил Никулкин.
Вот как суть изменений в законе описал референт законопроекта, депутат Нового Единства Янис Скрастинш.
По сути, мы добавляем две вещи. Первая относится к убежищам. Не только к тому, что такое убежище, но и к тому, как они делятся на три категории, и убежища какой категории должны быть у каких зданий.
Есть три категории убежищ. Первая защищает от взрывной волны, боевых химических веществ, ионизирующего излучения, действия радиоактивной пыли и щебня. Вторая категория – убежище для защиты от взрывной волны, ионизирующего облучения и щебня. И третья категория убежищ создается, адаптируя строение или их части так, чтобы снизить эффект от взрыва, ударной волны и осколков. Вопросы некоторых депутатов вызвало то, что по новым правилам убежища первой или второй категории должны быть у всех новых жилых домов с более чем 5 этажами. Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис из объединенного списка выступает за обязательную постройку убежищ под жилыми домами и различными объектами критической и гражданской инфраструктуры. Он считает, что это решение каждого из нас, хотим ли мы жить в более дешевом или более безопасном жилье. Он, однако, считает, что законопроект нужно дорабатывать и в том числе подумать о сроках и условиях применения поправок.
Эти правила, если мы их примем, вступят в силу с 1 января 2026 года и будут распространяться на все эти новые постройки. На все старые – нет. На все начатые сейчас проекты – тоже нет. И вопрос такой. Мы сейчас начали постройку, например, очень важного большого детского сада, в котором, возможно, даже не будет подвала. Действительно ли постройка подвала несет такое удорожание, что остановится экономика народного хозяйства нашей страны? Это будет нашим решением. Хотим ли мы сдвинуться с нынешней начальной точки и показать, что мы заботимся о нашем народе? Или нет.
В свою очередь, за то, чтобы отклонить законопроект, выступил депутат Латвии на первом месте Эдмунд Зилтинш. Среди прочего, он указал на то, что удорожание квартиры в результате дополнительных расходов на строительство убежищ приведет к тому, что убежища будут доступны только богатому слою населения. Он призвал государство само участвовать в создании убежищ.
Убежища нужны, это всем ясно. Но зачем возлагать эти расходы на убежища на простых жителей? Пострадает не застройщик. Он включит эти расходы в смету и потом предложит человеку, который хочет там жить, эту цену. Мое предложение в том, что если мы, как государство, понимаем, что убежища нам нужны, то государство должно участвовать в этом мероприятии. Во-первых, убежища нам нужны. И во-вторых, если государство нашло какие-то миллионы в фондах, то пускай государство участвует в создании убежища. убежищ. Просто возложить всю постройку убежищ на частных лиц, на мой взгляд, будет неправильно.
В дебатах приняли участие еще несколько депутатов из разных фракций, однако в итоге в результате голосования законопроект был одобрен в первом чтении. Теперь к нему можно будет подать предложения и уточнения, которые рассмотрит ответственная комиссия. К активному участию в доработке и улучшении поправок к закону о гражданской обороне и управлению катастрофами от лица комиссии призвал и референт законопроекта Янис Скрастынч. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Сотни рижских домовладельцев получили письма с призывом привести в порядок фасады зданий. Если этого не сделать, есть риск, что здание признают развалиной и придется платить повышенный налог на недвижимость. Руководитель управления по ремонту строений Департамента имущества Рижской думы Ирина Микельсона рассказала программе подробности, сколько владельцев домов получили такие уведомления.
Когда мы говорим о каких-то недостатках, они и визуальные, и, естественно, связаны с тем, в каком состоянии здание находится. И основная философия всего этого заключается в том, что когда дом построен, в нем нет ничего лишнего. То бишь в доме нет лишней водосточной трубы, лишней жести на крыше, лишнего окна. То бишь все, что в доме есть, это то, что в нем должно быть в том состоянии, в каком оно есть, чтобы этот дом в длительном периоде сохранил и свой визуальный вид, и свой технический состояние. Поэтому, конечно, разделить эти вещи невозможно. О тех письмах, которые вы говорите, это в основном те дома, с которыми у нас коммуникация идет, начиная с 16, 18, 18, 19 года. Это ничего нового. Ту цифру, которую я слышала, это в Риге примерно 30 тысяч домов. Ну и, соответственно, в нашем поле зрения их немножко больше тысячи, если мы включим те, которые они платят повышенный налог.
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня утвердил первую редакцию плана развития спорта и активного отдыха на период с 2025 по 2028 год. О том, что обещают сделать дума, расскажет Никита Андреев.
Цель плана – определить политику рижской отрасли спорта и активного отдыха на ближайшие 3 года, чтобы поддержать те направления спорта и активного отдыха, которые соответствуют государственным принципам развития спорта. Это спортивные занятия для молодежи и детей, популяризация активного образа жизни и поддержка спортивных организаций, рассказала глава управления спорта и молодежи Дина Виксна.
Доработка поддержки системы спорта высоких достижений, обеспечение необходимой инфраструктуры спорта и активного отдыха, а также повышение активности Риги на международном уровне.
Виксна рассказала, что в план включена оценка текущей ситуации, где упомянуты сильные и слабые стороны на данный момент, а также обрисованы перспективы развития.
Из сильных сторон, например, упомянуто создание и поддержание устойчивых традиций, есть возможность осуществлять программу спортивного образования, стремительно развивается инфраструктура уличного спорта и активного отдыха.
Кроме этих и других положительных аспектов, в плане названы и слабые стороны спортивной инфраструктуры столицы.
Критически не хватает спортивных залов, бассейнов, неравномерное покрытие спортивной инфраструктуры. Информация о возможностях и доступностях инфраструктуры не оцифрована. Нет достоверной базы данных об участии или неучастии школьников в спортивных занятиях.
Согласно общей идее плана, Рига должна быть городом, жители которого могут и хотят вести активный образ жизни в течение всей своей жизни. И город должен стать международно известной метрополией спорта. Депутат Гунтерс Йиргенсонс от «Нового единства» признал, что план несет в себе отличные предложения, но есть проблемы со спросом.
Я живу в обществе и общаюсь с людьми, с детьми, молодежью и родителями. Нужно видение, как немного повлиять на мышление детей и молодежи и части родителей, чтобы они не выбирали вечером тыркать в телефон, а шли на улицу и занимались тем, что мы предлагаем.
Виксна, в свою очередь, рассказала, что будет проведено исследование и создан инструмент, который позволит идентифицировать тех рижских детей, которые не занимаются никаким спортом. Далее нужно будет выяснить, что именно именно интересует этих детей, чем из спорта или активного отдыха они готовы заняться. После предложение спортивных занятий и активного отдыха будет сфокусировано на их нуждах. Виксна допускает, что к этому можно будет привлечь не только учреждения самоуправления, но и частные фитнес-центры и спортивные организации. Депутат Эдгар Якобсонс от прогрессивных призвал создать цифровую карту спортивных залов самоуправления, которые могут сдаваться для нужд жителей.
Нужно знать, куда звонить и спрашивать, нет легкодоступной информации о том, что я могу, например, пойти с друзьями в школу по соседству и поиграть в футбол.
Рижская дума проголосует за план развития спорта и активного отдыха на ближайшем заседании. Спустя 2 недели план будет вынесен на публичное обсуждение, которое будет длиться 30 дней. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В завершении выпуска о погоде в Латвии в ближайшие сутки облачно. По территории страны пройдет зона осадков. Во многих местах затяжной дождь, мокрый снег или снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Из-за осадков видимость ухудшится. Ветер северо-западный, северный будет дуть порывами до 16 метров в секунду. Во второй половине дня утихнет. И температура воздуха ночью от -2 до +2. Завтра днем до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19. Продюсер выпуска Елена Самойлова, звукооператор Александр Шайцанов, провела Марина Талапина. В Латвии 19 часов и 16 минут.